слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
В Москве 16:05, в эфире программа «Время свободы». В Тбилиси объявлен список кандидатов в новый состав Кабинета министров Грузии. Присуждена Нобелевская премия по медицине этого года. В Соединенных Штатах запущен первый частный коммерческий грузовой космический корабль. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Грузии лидер, победивший на парламентских выборах коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили, назвал кандидатов в новый состав Кабинета министров. Возглавит правительство, как ожидается, он сам. Список должны утвердить члены избранного 1 октября парламента. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
За несколько дней до презентации будущего Кабинета министров Бедзина Иванишвили в электронных и печатных СМИ обсуждались разные версии, назывались конкретные имена, и во многом эти предположения, основанные на утечках информации, совпали со списком, который представил общественности новый премьер-министр Грузии. Судя по всему, Бедзина Иванишвили внимательно следил за публикациями и телесюжетами, поэтому, читая список, решил пошутить и предложил журналистам угадать, какую фамилию он назовет в качестве главы того или иного министерства. Оказалось, что версии журналистов и главы правительства совпали по многим пунктам. Но некоторые имена все-таки стали полной неожиданностью даже для самых компетентных наблюдателей. Например, никто не предполагал, что пост генерального прокурора займет адвокат миллиардера Арчил Квилашвили. Кроме того, членом правительства стал его лечащий врач. А министром внутренних дел Бедзина Иванишвили назначил финансиста, президента своего фонда «Карту» Ираклия Гарибашвили. Один из лидеров оппозиционной партии «Христианско-демократическое движение», бывший вице-спикер парламента Георгий Ахладиани, сказал в интервью «Радио Свобода», что нисколько не удивлен решением Бедзины Иванишвили.
Ничего неожиданного вообще-то в этом не было. То, что Иванишвили собирался серьезно положиться на тех людей, которые являются его личными адвокатами, его личными докторами, его личными ассистентами и так далее, это мы знали уже не первый день. И сегодня мы это об этом не узнали. Мы знали о том, что Иванишвили собирается реально положиться на этих людей. У него других реальных кадров не существовало вокруг. Так что насколько эти его личные доктора и личные адвокаты смогут реально работать на тех постах, на которых поставил их Иванишвили, это мы еще увидим в ближайшем будущем.
Министром обороны в правительстве Иванишвили станет бывший представитель Грузии при ООН, лидер партии «Свободные демократы» Ираклия Лосания. Министром иностранных дел пресс-секретарь миллиардера Майя Панджикидзе. Она профессиональный дипломат. В недавнем прошлом возглавляла дипломатические миссии в Нидерландах и ФРГ. Бывший капитан сборной Грузии по футболу, защитник Милана Кахи Каладзе, возглавит Министерство регионального развития. Леван Пипиани назначен министром молодежи и спорта. При этом, как отметил премьер-министр, пока единственное достоинство Левана то, что он сын знаменитого полузащитника «Динамо» Тбилиси Давида Кипиани. Пост министра исполнения наказаний Иванишвили предложил бывшему народному защитнику Созару Субари. Многих удивило, что миллиардер поручил возглавить Министерство здравоохранения и сельского хозяйства, соответственно, Амирану Гамкрелидзе и Давиду Кирвалидзе. Они уже занимали эти посты в администрации президента Шеварднадзе 10-12 лет тому назад. И в те времена подвергались жесточайшей критике со стороны восходящей звезды грузинской политики Михаила Саакашвили и его команды. Министром культуры стал беженец из Абхазии, писатель Гурам Удышарья. Судя по всему, урегулирование конфликтов с бывшими автономиями станет одним из приоритетов нового правительства. Об этом свидетельствует назначение на пост госминистра по реинтеграции директора Института по изучению национализма и конфликтов Пааты Закарышвили. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с тбилисским политологом, учредителем Института исследований и развития Грузии и советником лидера коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили Георгием Хухашвили.
С чем вы связываете это обстоятельство, что Михаил Саакашвили не стал настаивать на своем президентском праве назначать ключевых министров силового блока, что ему гарантировано Конституцией?
С одной стороны, Конституция гарантирована, но с другой стороны, это как бы означало игнорирование воли народа. Народ сказал ему нет. И в принципе, чисто формально, он мог бы создать кризис, но, поверьте, этот кризис не закончился бы в его пользу. Так что он в этот раз проявил политическую мудрость. Любое другое решение, это было бы, я думаю, оскорблением грузинского народа.
Как будет происходить передача власти в министерствах?
Эта процедура была уже обговорена с нынешней властью. Несмотря на то, что процедура, конституционная процедура займет некоторое время, сегодня же наши кандидаты в министры уже начнут процедуру передачи власти, ознакомятся со структурой, познакомиться с людьми для того, чтобы не терять время. Понимаете, в чем дело? Сейчас у нас нет никакого права терять время. Прошлая власть не против данного развития событий. Так что пока министры будут утверждены парламентом, то этого они уже начнут постепенно процедуру передачи власти.
Один из самых известных лидеров коалиции «Грузинская мечта» Ираклий Алассани, о нем говорят, кстати, как о возможном кандидате в президенты Грузии от той же коалиции или от блока какого-то партии, занял пост министра обороны. Почему именно это кресло?
Он не только будет не только министром обороны, он, кроме того, будет и заместителем премьер-министра, то есть вице-премьером. Что касается Министерства обороны, я думаю, что этим подчеркивается и стратегия той системы безопасности евроатлантической, что Ираклий Алассани давно уже знаком как прозападный и последователь данного курса.
Каковы основные приоритеты нового правительства? Иванишвили заявил о том, что первоочередная задача – борьба с коррупцией. Если это так, почему именно это сейчас так важно для Грузии?
Ну, на самом деле это очень важно, потому что есть власть Саакашвили в свое время добилась некоторых успехов на среднем и нижнем уровне власти. На самом деле у нас процветает элитарная коррупция. Вот с этим надо заканчивать. Без этого мы не сможем дать экономике нормально развиваться. Довольно-таки хорошую работу проделал Саакашвили, который справился с так называемой уличной коррупцией. Мы должны уже как-то заняться головой. Дело в том, что сегодня страна практически кишит монополиями, олигополиями, картельными соглашениями, что, естественно, не дает стране развиваться, потому что нет конкурентной среды. Понимаем, что конкурентная среда – это основной двигатель экономики, так что вот мы сейчас будем этим заниматься, и в принципе в этом заложена коррупция именно, да, потому что монополии, которые интегрированы во власть и которые практически стали политикой, частью большой политики, с этим надо заканчивать.
Следует ожидать в свете того, о чем вы говорите, возбуждения уголовных дел или политического преследования высокопоставленных чиновников или министров из власти Михаила Саакашвили за их злоупотребление?
Ну, что касается политического преследования, это исключено. В принципе, эти гарантии уже даны, мы будем последовательны в этом направлении, но если у кого-то есть нарушение более высокой степени, скажем так, или соуголовные дела, надо наказывать, иначе мы не сможем выстроить правовое государство.
Следует ли в ближайшее время от премьер-министра ожидать заявлений, связанных с развитием или восстановлением отношений с Россией? Скажем, возможно ли, чтобы Иванишвили пригласил Дмитрия Медведева с визитом в Тбилиси?
И я думаю, что до этого пока нам надо проделать долгий путь. Ясно, что с Россией надо сотрудничать в любом случае, несмотря на то, что отношения сейчас на очень низком уровне. Об этом было заявлено, что в первую очередь надо какие-то шаги ступить, не надо в этом направлении торопиться. Я думаю, в первую очередь нам надо восстанавливать экономические и культурные связи. И после этого, я думаю, не за горами такой визит. Я не знаю, Иванишвили поедет в Россию или Медведев приедет в Грузию или Путин. Это другой вопрос технический. Но я думаю, что до этого нам надо еще пройти некоторый путь.
Означает ли это, что позиция Тбилиси по вопросу южно-осетинскому и абхазскому остается неизменной при премьер-министре Иванишвили?
Территориальная целостность Грузии, этот вопрос не обсуждается. Агрессивными методами, как это пытались раньше сделать, этого точно не будет. Будет подход очень, очень простой. Да? Мы думаем, что в первую очередь мы должны построить такую страну, где нашим абхазским и осетинским братьям будет интересно жить. Да? Если мы сможем построить такую страну, я думаю, что с восстановлением целостности страны у нас проблем не будет.
Напомню, что это был советник лидера коалиции «Грузинская мечта» Бедзины Иванишвили, тбилисский политолог, учредитель Института исследований и развития Грузии Георгий Хухашвили. Вопрос ему задавал Андрей Шарий. В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд отклонил жалобу Алексея Навального на возобновление так называемого дела Кировлеса. Депутата законодательного собрания Вологодской области Евгения Доможирова вызывают на допрос в Москву в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Мировой суд в подмосковном Домодедове сегодня вновь прекратил производство по заявлению активиста прокремлевского молодежного движения Максима Перевалова, обвинившего оппозиционера Бориса Немцова в нанесении ему побоев. В Венесуэле Энрике Каприлес, оппозиционный кандидат на выборах президента страны, поздравил Уго Чавеса с победой на прошедших в воскресенье выборах и переизбранием на 4-й 6-летний срок. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы» в 19 часов по московскому времени. В нашем эфире передача Владимира Карамурзы «Грани времени». В чем причина очередного успеха Уго Чавеса на президентских выборах в Венесуэле? Об этом ведущий программы будет беседовать с обозревателем холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым и бывшим корреспондентом гостелерадио СССР Латинской Америки Игорем Фисуненко. Итак, «Грани времени» на наших волнах сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите. На программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в «Международной печати». Рядом со мной в студии Александра Вагнер, которая сегодня подготовила этот обзор. Александра, интересно, как западная печать реагировала на юбилей Владимира Путина, отмечавшийся вчера?
Здравствуйте, Андрей. Статьи о 60-летии Путина сегодня появились во всех крупных британских и американских изданиях. Газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что президент достиг возраста выхода на пенсию. В России он ниже, чем в большинстве западных стран, поскольку зависит от среднестатистической продолжительности жизни, составляющей у мужчин 65 лет. Однако лидеры России живут лучше и дольше, пишет «Нью-Йорк Таймс». По мнению издания, достижение 60-летнего возраста для обитателей Кремля – символичная веха, связанная с историей, которая неизбежно напоминает обществу, что даже самые влиятельные политические фигуры подвластны бегу времени. Конец цитаты. Газета вспоминает о 60-летних юбилеях руководителей СССР. Отмечавшееся в 1939 году 60-летие Иосифа Сталина затмило даже новости о войне между Германией и союзниками и сообщения с фронта Советско-финской войны. Сталину был вручен орден Ленина, наивысшая в то время награда в Советском Союзе. Тем же орденом наградили в 1966 году в день 60-летнего юбилея Никиту Хрущева. Леонид Брежнев, дожив до 60 лет, стал героем Советского Союза, то есть получил более почетную награду, чем его предшественники. По сравнению с бывшими советскими лидерами, Путин отмечал свой 60-летний юбилей дома с друзьями и членами семьи. Но, как отмечает британская газета Independent, в этот день можно было наблюдать проявление беспрецедентного идолопоклонства, напоминающее о самых странных культах личности, все еще существующих на Земле. Издание, как и многие другие газеты, написало о пропутинских демонстрациях и фильме о российском президенте, показанном на телеканале НТВ, который, цитирую, был скорее похож на пропаганду, а чрезмерность некоторых похвал звучала как тонкая форма сатиры. Конец цитаты. Об этом пишет и Daily Telegraph, отмечая, что фильм подтверждает опасения, связанные с пренебрежительным отношением Путина к плюрализму. Газеты отмечают, что образ мача, который постарались создать авторы документального документального кино о российском президенте может затмить лишь сравнение с советским лидером Леонидом Брежневым, находившимся у власти 18 лет. Время нахождения Путина у власти могут превзойти политическое долголетие Брежнева, если нынешний российский президент будет баллотироваться на следующих выборах в 2018 году. Daily Telegraph считает, что в сложившейся ситуации нет места для празднования. Путин столкнулся с самой серьезной волной протеста с момента его избрания на пост президента. Ухудшается имидж России за рубежом, так как Москва продолжает поддерживать режим президента Башара Асада в Сирии. В то же время Independent сообщила о митинге оппозиции, на котором прозвучал призыв к президенту уйти на пенсию, и о том, что некоторых участников этой акции увезли в автозаках.
Александра, а газеты упоминают о том, что день рождения Владимира Путина совпал с годовщиной, очередной годовщиной убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской?
Да, конечно, об этом пишет газета «Индепендент», которая подчеркивает, что убийство Политковской, критиковавшей политику Кремля в Чечне, до сих пор не расследовано. Обозреватель и член редколлегии «Новой газеты» Леонид Никитинский в интервью «Радио Свобода» сказал:
мне кажется, чем дальше, тем более символично, что именно в день рождения Путина это произошло. Думаю, что со временем эта дата будет отмечаться шире, чем день рождения Путина.
Газета «Гардиан» сообщает о лауреате премии имени Анны Политковской, которую в этом году было решено присудить американо-британской журналистке Мари Колвин, освещавшей все военные конфликты последних 20 лет, включая войну в Чечне. Последним местом ее работы было британское издание «Санди Таймс». Журналистка потеряла глаз во время гражданской войны в Шри-Ланке, а недавно погибла во время перестрелки в сирийском городе Хомс. Я хочу поделиться с нашими слушателями, потому что читаю сейчас книгу Колвин, сборник ее статей, который называется «На линии фронта». И хотела бы процитировать слова из этой книги. «Освещение военных действий предполагает нахождение в местах, охваченных хаосом, разрухой, смертью и болью. Но это единственная возможность отыскать правду и рассказать о ней. Видеокадры, которые каждый из вас может увидеть на экранах телевизоров, отражают происходящее на земле. Оно остается неизменным на протяжении вот уже более 100 лет. Кратеры, пылающие дома, женщины, оплакивающие сыновей и дочерей». Напомню, что первым лауреатом премии имени Анны Политковской стала российская правозащитница и журналистка Наталья Истемирова. А в прошлом году премия была вручена журналистке из Сирии Розан Зайтунех, предложившей в этом году наградить Мари Колвин, погибшую в Сирии. Андрей?
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в «Международной печати». Его подготовила и представила Александра Вагнер. В Москве 16 часов 22 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». В Стокгольме объявлением имен лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины открылась традиционная ежегодная Нобелевская неделя. В этом году премия по медицине присуждена ученым Джону Гердону из Великобритании и Синья Яманаки из Японии. Как заявил член Нобелевского комитета Геран Хансен, они сумели открыть и доказать, как взрослые клетки могут перепрограммироваться в плюрипатентные. Суть исследования лежит в области производства стволовых клеток из обычных клеток человеческого организма. Об истории Нобелевской премии и принципах ее присуждения в репортаже Сергея Джаняна.
История Нобелевских премий берет свое начало с того дня, когда знаменитый шведский химик и бизнесмен Альфред Нобель решил вложить все свои сбережения, более 33 миллионов шведских крон, в развитие и поддержку науки. Согласно завещанию мецената, награды по физике, химии, литературе и экономике присуждает Шведская академия наук. Достижения в области физиологии и медицины оценивает Нобелевская ассамблея при Каролинском институте в Стокгольме, а премию мира объявляет и вручает Норвежский Нобелевский комитет в Осло. Кроме того, в 1968 году по инициативе шведского банка, в котором хранится фонд Нобеля, учреждена награда в области экономики, именуемая премией памяти Нобеля. Она присуждается на тех же условиях, что и другие Нобелевские премии. Порядок выдвижения и утверждения кандидатов на Нобелевскую премию весьма сложен, а процедура обсуждения и присуждения награды была и остается тайной за семью печатями. Стенограммы заседаний Нобелевского комитета не ведутся, а имена номинантов рассекречиваются лишь по прошествии 50 лет. Члены комитета весьма тщательно подходят к выбору лауреатов, выработав детальные инструкции в строгом соответствии с пунктами завещания Нобеля. Первым обладателем премии стал немецкий бактериолог Эмиль Адольф фон Беринг, удостоенный награды в 1901 году за работу работу по сывороточной терапии, а самым, пожалуй, известным награжденным является лауреат премии 1945 года первооткрыватель пенициллина британец Александр Флеминг. Российские ученые получали Нобелевскую премию по физиологии и медицине лишь дважды, на заре ее истории. В 1904 году Нобелевским лауреатом стал Иван Павлов за свои исследования в области физиологии пищеварения, а в 1908 году награда досталась Илье Мечникову, получившему ее совместно с Паулем Эрлихом за труды по иммунитету. В 2011 году впервые был нарушен устав Нобелевского комитета, разрешающий присуждать премии лишь ныне здравствующим номинантам. Такая поправка к уставу была принята в 1974 году. По решению Нобелевского комитета американский иммунолог Ральф Стейман, скончавшийся за несколько часов до принятия решения о присуждении ему Нобелевской премии, был награжден ею посмертно, поскольку на момент присуждения комитет считал лауреата живым. С открытием Нобелевской недели в Швеции продолжается активное обсуждение имен вероятных претендентов на самую престижную награду мира. Традицию Нобелевского букмекерства вот уже более двух десятков лет продолжает агентство Thomson Reuters, ежегодно представляющее список потенциальных лауреатов. Кандидаты определяются по цитируемости и количеству печатных работ в изданиях с высоким импакт-фактором, показателем авторитетности научного журнала, а также с учетом областей науки, которые могут заслужить специального одобрения Нобелевского комитета. Прошлый год выдался неудачным в плане прогнозов. Thomson Reuters не смогли угадать ни одного лауреата. Тем не менее, следует отметить, что агентство достаточно часто опережает события на несколько лет, предрекая Нобелевские премии тем, кто в действительности получает их лишь некоторое время спустя. Наш процесс выбора лауреатов по цитированию работает схожим образом с процессом отбора лауреатов Нобелевским комитетом. Мы отбираем важнейшие фундаментальные открытия и идентифицируем ученых, внесших в них наибольший вклад. Люди, названные нами лауреатами, внесли такой весомый вклад в науку, что мы уверены, они будут лауреатами Нобелевской премии так или иначе. Нужно только подождать, говорит аналитик Thomson Reuters Дэвид Пендлбери, занимающийся предсказанием имен лауреатов с 1989 года. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Активисты православного общественного движения «Народный собор» намерены добиваться запрету на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних в Москве. Ранее подобный закон был принят в Петербурге и в некоторых других городах и регионах России. Эксперты считают, что инициатива нарушает права секс-меньшинств, однако не исключают, что такой закон все-таки будет принят и в столице. Тему продолжает Наталья Джампаладова.
Активисты движения «Народный собор» полагают, что закон, предусматривающий административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних, необходимо принять и в Москве. Принятие такого же закона в Санкт-Петербурге вызвало широкий общественный резонанс. Его критики указывали на расплывчатость формулировок, а активисты выходили на улицы с акциями протеста. Но, несмотря на это, закон был принят не только в Санкт-Петербурге. К примеру, питерских депутатов последовали власти еще нескольких регионов. Теперь активисты православного движения «Народный собор» собирают подписи под обращением к депутатам Московской городской думы. Вот что Радио Свобода рассказал сопредседатель этого движения Олег Касин.
Несколько месяцев назад мы, группа представителей православно-патриотических организаций, семейно-родительских, представителей других конфессий, ислама и иудаизма, встречались в Мосгордуме с ее председателем и группой депутатов и поднимали этот вопрос. Мы предоставляли все необходимые документы, подтверждающие, что такой закон в таком варианте не нарушит ни российское, ни международное законодательство. Нам обещали, что депутаты внесут этот законопроект в Московскую городскую думу. Однако прошло уже несколько месяцев, и закон до сих пор не внесен. Мы, Народный собор, хотим ускорить процесс этого принятия. Начинаем сбор подписей под обращением депутата Мосгордумы, а также начинаем серию пикетов и других общественных мероприятий.
Один из лидеров российского ЛГБТ-движения Николай Алексеев считает, что подобная инициатива активистов Народного собора – это попытка привлечь к себе общественное внимание.
Эти законы приняты уже там почти в 10 регионах России, они абсолютно мертвые, потому что они не применяются на практике. Это некий инструмент для стигматизации огромной социальной группы людей, лишения их любых публичных прав, то есть, по сути дела, выведение их из публичного пространства, лишение их права на свободу выражения, свободу ассоциации, свободу собраний. Власти Москвы уже выработали прекрасно работающий механизм, связанный с отказом в проведении любых публичных мероприятий, в частности, гей-прайдов, поэтому им в качестве аргумента не таким дополнительным дополнительных законов для этого не нужно. Это исключительно будет вариант популизма, если такой закон все-таки будет принят. Мы, конечно же, не оставим это в стороне, как мы делали в других регионах. Мы, конечно же, будем обжаловать это в российских судах и вплоть до Европейского суда. Но ничего нового в этом, конечно, нет. Но это, опять же, столкновение с Европой по абсолютно бессмысленному вопросу, потому что все страны Европы для себя это уже давно решили, и никакой пропаганды гомосексуализма быть не может, потому что это сексуальная ориентация, которая закладывается от рождения, точно так же, как и другие личностные характеристики. Поэтому это, конечно, исключительно пиар и вот попытка подвести законодательную почву под ограничение прав на свободу выражения.
В мае этого года Николаю Алексееву уже присудили штраф в 5000 рублей за одиночный пикет у здания администрации Санкт-Петербурга. Он стоял с плакатом, на котором было написано: «Гомосексуализм не извращение, извращение – это хоккей на траве и балет на льду». В Московской городской думе пока не решили, поддерживать ли инициативу Народного собора. Вот что Радио Свобода рассказал депутат от фракции КПРФ Андрей Клычков.
Для того, чтобы принимать решение в отношении, нужен или не нужен закон, тем более в законе от каждой буквы, от каждой запятой зависит последствия и возможности применения того или иного закона, нужно будет посмотреть документ. С Народным собором мы находимся в общении. По некоторым моментам мы друг друга поддерживаем, фракция КПРФ в Мосгордуме. Если какие-то будут вопросы, будем проводить консультации, тогда уже на фракции принимать решение.
Исполнительный директор московской хельсинской группы Нина Таганкина полагает, что, скорее всего, московские депутаты поддержат запрет пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.
Вероятность того, что этот закон будет принят, очень большая. По сравнению, например, с ситуацией Санкт-Петербурга, потому что там закон откладывался, и надежда была у правозащитников, что, в общем-то, Санкт-Петербург в этом отношении достаточно продвинутый город, и активность там ЛГБТ-сообщества достаточно высока, и благодаря этому и была надежда, что собственные депутаты не примут этот закон. В Москве такой активности, конечно, ЛГБТ-сообщества нет.
По словам Нины Таганкиной, нечеткость формулировок в законе, который уже действует в нескольких российских регионах, позволяет властям применять его выборочно. 3 октября Верховный суд России отклонил жалобу ЛГБТ-активистов и признал легитимным закон о запрете пропаганды гомосексуализма в Санкт-Петербурге. Представители гей-сообщества утверждали, что принятая питерскими депутатами норма противоречит федеральному законодательству. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода, в Москве 16:30. Коротко о новостях этого дня.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального на возобновление так называемого дела Кира Влеса. Адвокат Навального Ольга Михайлова пыталась доказать, что ни она, ни ее подзащитные не были своевременно извещены о возобновлении дела, что нарушает закон, однако судья не нашел в этом нарушения процедуры. Депутата Законодательного собрания Вологодской области Евгения Доможирова вызывают на допрос в Москву в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Явиться в следствие комитет ему нужно в среду. Военнослужащий одной из воинских частей в Приморье госпитализирован с ожогами от серной кислоты. Как сообщила Екатерина Башкирова, сестра солдата Никиты Акишина, ему еще нескольким призывникам приказали перенести несколько канистр, не говоря, что в них находится. В результате пары выбили крышку канистры, и Акишина облило серной кислотой. Мировой суд в подмосковном Домодедове сегодня вновь прекратил производство по заявлению активиста прокремлевского молодежного движения Максима Перевалова, обвинившего оппозиционера Бориса Немцова в нанесении ему побоев. В Венесуэле Энрике Каприлес, оппозиционный кандидат на выборах президента страны, поздравил Уго Чавеса с победой на прошедших в воскресенье выборах и переизбранием на 4-й президентский 6-летний срок. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Адвокаты участниц панк-группы «Pussy Riot» считают высказывание Владимира Путина о справедливости приговора их подзащитным давлением на суд. Накануне Путин в специальном фильме программы «Центральное телевидение» на НТВ прокомментировал приговор Хамовнического суда Москвы, в соответствии с которым 3 участницы панк-группы были осуждены на 2 года колонии за хулиганство, совершенное по мотивам вражды и ненависти к верующим. Так сформулировано обвинение. Политолог Дмитрий Орешкин в интервью моей московской коллеге Елене Поляковской сказал, что высказывание российского президента, если и можно назвать давлением, то только на телезрителей.
Он знает, что большая часть избиратели благодаря массированному давлению телевидения придерживаются такой же точки зрения и аккуратно присоединяются к большинству, которое он сам же сформировал.
Учитывая то, что 10 октября будет рассмотрение кассационной жалобы в Мосгорсуде, не являются ли слова президента давлением на суд?
Это наивно, мне кажется, думать, что таким образом осуществляется давление на суд. Давление на суд давно осуществлено. Судьи, конечно, слушают выступления президента, но более точно они слушают звонки из вышестоящего аппарата. И это не есть давление на суд, это есть констатация того, что давление уже состоялось, что процесс решен, просьба не истерить, как любят в таких случаях выражаться Владимир Владимирович Путин. Все, игра завершена, значит, все наказаны, и впредь так будет с каждым, кто покусится на святые основы незыблемого нашего государства, которое стоит на принципе «нет власти, аще не от Бога». Так что воспринимать это как давление на суд, мне кажется, неправильным. Это уже констатация факта того, что давление давным-давно состоялось, и судилище тоже состоялось. Ну, а теперь это давление уже на телезрителей, скажем так.
Речь шла в интервью еще об одном заключенном, о Михаиле Ходорковском. Владимир Путин сказал о том, что он не против того, чтобы Ходорковский вышел на свободу, но должны быть соблюдены все процедуры, и Михаил Ходорковский должен обратиться к нему с просьбой о помиловании. На ваш взгляд, насколько искренне это утверждение?
Путин никогда ничего искренне не делает. На то он и Путин, он же профессионал. С точки зрения формальной, никаких просьб о помиловании для помилования не необходимо. Нигде такого ограничения не прописано. Вы можете помиловать человека, даже если он не просит. Это создается такой ложный шаблон, опять же, четко осознавая нынешнее настроение общественного мнения. Вот если бы он попросил, раскаялся и руку поцеловал, мы бы его помиловали. Но раз не просит, о чем разговор? Это даже не лицемерие, это какой-то утонченный садизм, с моей точки зрения, который свидетельствует о завершении эволюции вот всего этого режима до зрелой диктатуры.
Путин говорит об оппозиции, о том, что он не видит пока людей, которых можно воспринимать всерьез.
Общественное мнение мыслит ровно так же. Оно говорит, а где у оппозиции лидеры? Нет у оппозиции лидеров. И это правильно, и это разумно. Действительно, их нет. И у Лукашенко нет в оппозиции лидеров. А уж про Северную Корею говорить не приходится. Но нормальная ситуация для нормально мыслящего человека выглядела несколько бы иначе. Что вот у нас в России 143 миллиона человек, и откуда-то, почему-то не могут появиться лидеры. А спросите, почему в 90-е годы лидеры откуда-то брались? Появился Явлинский, Зюганов, который поменял Полоскова неинтересного, и Жириновский появился, и генерал Лебедь появился. А при Путине вот все какие-то мелкие стали. Ведь вот на самом деле что такое Каспаров? Ну, подумаешь, чемпион мира по шахматам. Что такое Касьянов? Ну, подумаешь, бывший премьер-министр. Что такое Немцов? Бывший вице-премьер. Фу, какая мелочь. Вот с чего бы они вдруг могли быть в свое время лидерами и вдруг перестали? Это как раз и есть загадка авторитарного управления. Все, кто может быть реальными претендентами на власть, дискредитируются, уничтожаются, сажаются, в худшем случае расстреливаются, сейчас, слава богу, этого нет. И потом говорят, а оппозиции-то нету. В этом-то и есть какое-то высшее лицемерие автократизма или диктатуры. Раньше были при Ельцине, были оппозиционеры-то. И с Ельцином боролись, будь здоров. А сейчас почему-то нет. Вот какая интересная проблема, не правда ли?
Напомню, что это был политолог Дмитрий Орешкин, с ним побеседовала Елена Поляковская. Ну а рассмотрение кассации на приговор участницам группы Pussy Riot продолжится 10 октября.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
В российской сети все воскресенье праздновали юбилей Путина. Одной из первых подробный обзор восторженных реакций на 60-летие российского президента вывесила у себя в ЖЖ бывшая пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потупчик. В ее подборке упоминаются владимирские студенты, переименовавшие свой город во Владимир Владимирович, электрик из города Артем, записавший 300 поздравлений Путину по всей России, а также ссылка на пост московской студентки Алисы Харчевой, которая сфотографировалась в глубоком декольте с портретом Путина и подарком к юбилею – черным котенком. Вот как комментирует свой выбор сама Харчева.
2 года назад в этот день я снялась в календаре журфака МГУ, который мы сделали своим подарком на день рождения Путина. С тех пор многое в моей жизни поменялось. Я стала студенткой МГИМО, но мое отношение к президенту осталось неизменным. Я считаю, что он шикарный мужчина, сильный лидер и идеальный руководитель страны. Поэтому в этом году я снова решила поздравить его с праздником. Я подумала о том, что я могу подарить Владимиру Путину, чего у него нет, и вспомнила, что он, как и я, очень любит животных. Тем не менее, я никогда не слышала о том, чтобы у него был любимый кот. Я нашла замечательную кошечку в подарок президенту.
Министр культуры России Владимир Мединский подготовил к юбилею президента апологию.
Задумайтесь, а ведь Путин действительно первый правитель России после Николая Романова, пришедший к власти 100% законным путем и более 100% законно ее удерживающий. А честно, всеобщевыборно, то и вовсе первый в истории России. Это ли не явленный нам России шанс возродиться?
Пока противники президента распространяли по Фейсбуку текст поздравления, вполне лоялистского, если читать его подряд, и ругательного, если читать только нечетные строки, ЖЖ-юзер Стефорд Кей рассказал президенту поучительную историю.
В Древней Римской империи жил один человек, звали его Валерий Диокл. Родился он в 245 году в Далмации в бедной семье. Юный Диокл поступил на военную службу простым солдатом. Воином он был весьма способным и поэтому быстро продвигался по карьерной лестнице. Когда император Кар внезапно умер во время похода на персов, а его сын Нумериан был убит, то солдаты провозгласили Диокла императором. И 17 сентября 284 года он, сменив имя на более благозвучное Диоклетиан, стал императором Римской империи. Диоклетиан реформировал систему управления так, что провинции стали менее независимы, более подчинены центру. Диоклетиан, по подобию восточных владык, был объявлен богом. Ему было присвоено именование «Доминус и Деус» — «Господин и Бог». Подданные при виде императора были обязаны падать ниц. Но 1 мая 305 года 60-летний Диоклетиан отрекся от власти. Он удалился на родину и остатки своих дней прожил как частное лицо в своем поместье в Салоне. Приближенные уговаривали его вернуться к власти, на что Диоклетиан им ответил: «Если бы вы видели, какова капуста, которую я вырастил, то не стали бы приставать ко мне со своими предложениями».
Забавно, что в интерактивной альтернативной исторической игре «Все могло быть иначе. Решение за Путина принимаете вы», созданной для сайта Weekend Open Space Ильей Клишиным и Кириллом Савиновым, решение уйти из власти по окончанию второго президентского срока рассматривается как поражение. На выходных в американской блогосфере обсуждали появившиеся в пятницу данные о безработице. Впервые за много лет количество безработных опустилось ниже 8%. На фоне президентской гонки такая динамика работает на Обаму, радуется блогер портала Esquire Чарльз Пирс.
Экономический кризис 2008 года не был результатом коллективных действий. Ответственность за него лежит на горстке людей, имена которых легко вычислить. Большинство из них значится в записной книжке Митта Ромни. По ряду причин президенту не сразу удалось убедить граждан, что вызволить страну из ямы, в которой ее оставила эта алчная клика, все равно, что отстроить совместными усилиями разрушенный торнадо-город. Новые данные о безработице должны помочь президенту.
Республиканцам, воодушевленным недавней победой Митта Ромни в первом раунде теледебатов, новые данные о безработице показались подозрительными. Бывший глава компании General Electric Джек Уэлч заявил в Твиттере: «Демократы не умеют спорить, поэтому подтасовывают цифры». С ним согласен и конгрессмен-республиканец Ален Уэст. Он пишет в Фейсбуке:
Налицо проделки демократов. Внезапно, за месяц до президентских выборов, безработица опускается ниже 8%. Все это очень по-оруэлловски. Наверное, можно поверить администрации Обамы, но тогда придется поверить и в то, что наш посол в Ливии погиб от стихийных беспорядков, вызванных видеороликом, или что свиньи умеют летать.
Демократы назвали эти обвинения полнейшим безумием. С пояснениями в своем блоге на портале газеты «Нью-Йорк Таймс» выступил известный экономист Пол Кругман.
«Я провел свои расчеты по трем возрастным группам, взяв для них средневзвешенные величины, и в итоге получил следующие данные. Действительно, по сравнению с прошлым годом есть улучшения, хотя и небольшие. Нынешняя статистика за сентябрь вполне вписывается в общую тенденцию. Более того, она подтверждается параллельными статистическими данными о зарплатах. Эти данные говорят о том, что занятость опережает прирост населения. Поэтому, что бы ни говорил Ромни, экономика потихоньку начинает восстанавливаться».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. Сейчас в Москве без четверти пять. Я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области Евгения Доможирова вызывают на допрос в Москву в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Военнослужащий одной из воинских частей в Приморье госпитализирован с ожогами от серной кислоты. Как сообщила сестра солдата Никиты Акишина, ему и еще нескольким призывникам приказали перенести несколько канистр, не говоря, что в них находится. В результате пары выбили крышку канистры, и Акишина облила серной кислотой. Мировой суд в подмосковном Домодедове вновь прекратил производство по заявлению активиста прокремлевского молодежного движения Максима Перевалова, обвинившего оппозиционера Бориса Немцова в нанесении ему побоев. Сирийский национальный совет не исключает участие в будущем в политической жизни страны членов правящей партии Баас, президента Башара Асада, поскольку они не были причастны к гибели людей в ходе нынешнего вооруженного конфликта в Сирии. Московский городской суд отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального на возобновление так называемого дела Кира Влеса.
Столица империи и советская провинция. От города трех революций к православному консерватизму. Ток-шоу «Петербург свободы» с Виктором Резунковым. Питерский взгляд на политику и общество. Каждый вторник и среду в час дня по Москве сразу после новостей. Всегда на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня запущена в эксплуатацию вторая линия газопровода «Северный поток», проложенного по дну Балтийского моря из России на север Германии для прямого экспорта российского газа в Европу, минуя транзитные страны. Однако пока и первая его линия, открытая в ноябре прошлого года, работает лишь на треть своей проектной мощности. С подробностями Сергей Сининский в «Экономической панораме».
Проектные разработки по газопроводу «Северный поток» начались еще в конце 90-х годов, а строительство первых объектов его инфраструктуры – в конце 2005-го. Все эти годы, да и позже, одно из главных опасений в отношении проекта сводилось к тому, что у «Газпрома» просто может не хватить газа, чтобы заполнить новый трубопровод на полную мощность. Собственно, и сегодня первая линия газопровода, открытая ровно 11 месяцев назад, по заявлениям представителей самой компании-оператора, включающий помимо «Газпрома» с 51% участия крупные энергокомпании Германии, Франции и Нидерландов, работает в среднем лишь на 30-40% своей мощности. Однако сегодня речь идет уже не об объемах поставок газа из России в Европу, а о проблемах его сбыта на европейском рынке, отмечает аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Действительно, с момента проектирования трубы, тогда она еще называлась «Североевропейский газопровод», произошли существенные изменения в расстановке сил. И если в конце 90-х, в начале 2000-х были сомнения относительно возможности «Газпрома» заполнить эту трубу из-за отсутствия ресурсов, то теперь ситуация выглядит диаметрально противоположной. Теперь же опасений относительно возможности «Газпрома» удовлетворять потребности Европы в России в газе нет. Однако со стороны Европы произошло существенное снижение интереса к российскому сжиженному газу. Связано это в первую очередь с тем, что произошедшая в США сланцевая революция привела к появлению на свободном рынке значительных дополнительных объемов газа, прежде всего из Катара, которых вымыл в Европу. И это достаточно сильно снизило цены на газ. И поэтому российский газ, котировки которого привязаны к стоимости альтернативных видов топлива, прежде всего дизельного топлива и мазута, выглядит уже не так привлекательно. Кроме того, общая макроэкономическая ситуация в Европе значительно ухудшилась, фактически регион погрузился в рецессию. Исходя из этого, действительно, запуск второй нитки Северного потока выглядит скорее диверсификационным проектом. По всей видимости, какое-либо наполнение ветки будет происходить за счет перенаправления части объемов, например, с украинского транзита.
После запуска первой линии Северного потока в ноябре прошлого года объемы экспорта российского газа в Европу через территорию Украины сократились по экспертным оценкам более чем на 20%. Однако своей значимости для России этот транзитный маршрут в ближайшие же годы еще не утратит, полагает аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин. Для этого нужен еще один экспортный газопровод.
За первый год работы Северного потока значимость Украина несколько сократилась, но, насколько я понимаю, минимальное значение транзита через Украину еще в будущем, поскольку Северный поток вряд ли выйдет на свою максимальную мощность до 2015 года. Поэтому в этом году транзит через Украину, скорее всего, сократится процентов на 15-20, очень приблизительно, где-то со 100 с небольшим до 80 с небольшим миллиардов кубометров. Его доля в общем транзите, наверное, составит порядка 55-60%. Полагаю, что основное давление, так сказать, на Украину как транзитер возникнет тогда, когда будут уже законтрактованные объемы по Южному потоку. И тогда, собственно, перед Украиной уже будет перспектива нулевого транзита там, в районе 2020 года.
Стремительное расширение в последние годы добычи сланцевого газа в Соединенных Штатах привело не только к резкому падению рыночных цен на газ в самих США, но и к тому, что огромные объемы сжиженного газа из таких стран, как Катар или Индонезия, являющихся его крупнейшими в мире экспортерами, были переориентированы с американского на европейский рынок, что привело здесь к значительному снижению рыночных цен на газ. Денис Борисов, аналитик Номос Банка, продолжает.
На сегодняшний день цены спотового рынка США составляют примерно $100 за тысячу кубов. Для промышленности это чуть выше. Примерно это $120-140 за тысячу кубов. Котировки на одном из европейских бельгийских хабов составляют сейчас $330 за тысячу кубов. Стоимость поставок российского газа, опять же, она варьируется от страны назначения, транспортного плеча, но очень примерно это сейчас $400-450 за тысячу кубометров. Сейчас объем спотового рынка растут. Если там 7 лет назад емкость этого рынка составляла не более 5% от всех объемов, сейчас по разным оценкам это выросло до 20-35%. Поэтому все развивается и представляет для «Газпрома» дополнительные риски.
Коль скоро «Газпром» пока поставляет по газопроводу «Северный поток» в Европу меньше газа, чем мог бы в принципе, можно ли предположить, что высвобождаемые объемы он мог бы поставлять на внутренний российский рынок? Ведь доля «Газпрома» на нем неуклонно сокращается в последние годы в пользу независимых от него поставщиков газа. Алексей Кокин, аналитик компании «Уралсиб Кэпитал».
Я полагаю, что недозаполнение «Северного потока», текущее недозаполнение, это все-таки временное явление, поскольку сам «Газпром» заявляет, что вся мощность первого-второго этапа в районе 55 миллиардов кубометров в год, вся мощность законтрактована. Я полагаю, что пик этих контрактов начинается через несколько лет. То есть это временное явление, частично пустая в кавычках труба. А во-вторых, я не думаю, что «Газпром» действует по принципу лишние объемы, направляя на внутренний рынок и вытесняя других производителей. Если я правильно понимаю, «Газпром» просто меньше добывает и, насколько это возможно, конечно, меньше закупает газ. Но, видимо, основное все-таки давление приходится именно на собственную добычу компании.
В понедельник, 8 октября, ровно через 11 месяцев после запуска первой линии газопровода «Северный поток», проложенного по дну Балтийского моря из России на север Германии для прямого экспорта российского газа в Европу, введена в эксплуатацию вторая его линия. Первая же работает пока лишь примерно на треть своей мощности.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Синицкий. Вы воскресенье вечером в США состоялся запуск частного беспилотного космического корабля, предназначенного для первой в истории полноценной коммерческой доставки грузов на Международную космическую станцию, рассказывает Алан Давыдов.
5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of the SpaceX Falcon 9 rocket.
Космический корабль нового поколения стартовал в 20:35 по восточному времени с мыса Канаверал, штат Флорида. До последних минут сохранялась 40% вероятность, что старт из-за непогоды не состоится, и тогда новое кратковременное окно для запуска открылось бы лишь через сутки. Капсула «Дракон», имеющая округлую форму, построена частной аэрокосмической компанией SpaceX и установлена на ракете-носителе Falcon 9. В капсуле 455 килограммов полезного груза, который в среду будет доставлен на Международную космическую станцию. Экипаж станции с помощью руки робота-манипулятора произведет сцепку с кораблем и причалит его к МКС. В грузовом контейнере продовольствие, одежда, оборудование, а также шоколадное мороженое для нынешних троих обитателей космической станции. Значительную часть груза составляют материалы для экспериментов на борту МКС. Один из таких экспериментов связан с ростом растений, которые, развиваясь в земных условиях, тратят примерно половину своей энергии на преодоление гравитации. Исследователи хотят понять, как гены, контролирующие этот процесс, будут вести себя в условиях невесомости. Они полагают, что в дальнейшем этот эксперимент принесет пользу производству продовольствия на Земле. Эта миссия – первая из по меньшей мере 12 запланированных грузовых рейсов на МКС, которые компания SpaceX осуществит по заказу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, НАСА, в рамках контракта стоимостью в 1 600 000 000 долларов на Международную космическую станцию будет доставлено 20 тонн грузов. Компания SpaceX одновременно работает над усовершенствованной версией капсулы «Дракон» и ракеты Falcon 9, позволяющей запускать на орбиту экипажи из 7 астронавтов. Такова была изначальная цель компании, основанной 10 лет назад миллиардером-предпринимателем Илоном Маском, который является ее генеральным директором. Маск также известен как соучредитель международной платежной системы PayPal. После недавнего прекращения полетов американских космических челноков теперь только коммерческие корабли, подобные «Дракону», способные помочь НАСА своими силами перевозить грузы, а впоследствии и астронавтов, на околоземную орбиту и возвращать их на Землю. Выполнение этой задачи НАСА передала сторонним коммерческим компаниям, а сама сосредоточилась на разработке новой ракеты и нового корабля для полетов в дальнее космическое пространство. SpaceX – одна из двух компаний, подрядившихся поставлять грузы на космическую станцию в интересах НАСА. Вторая из них – Orbital Sciences Corporation – подписала контракт стоимостью 1 900 000 000 долларов на пополнение запасов станции при помощи ракеты «Антарес» и беспилотного корабля «Лебедь». Однако только корабль компании SpaceX способен возвращать с космической станции на Землю грузы и материалы исследований для последующей обработки. В этот раз «Дракону» предстоит доставить со станции на Землю часть оборудования, подлежащего обновлению и ремонту, а также 500 замороженных проб крови и мочи астронавтов. Таким образом, новый корабль снова открывает для Соединенных Штатов возможности, которые раньше обеспечивались шаттлами. Вот что говорит Джулия Робинсон, американский куратор научных программ Международной космической станции. Сегодняшний запуск в космос – это важнейшая веха для нас. После прекращения программы шаттлов такие запуски снова дают нам возможность возвращать с МКС на Землю материалы и оборудование, необходимые для продолжения экспериментов. На пресс-конференции в космическом центре имени Кеннеди во Флориде директор центра Роберт Кабана подчеркнул, что нынешний полет «Дракона» знаменует собой начало эпохи перевозки людей коммерческими космическими кораблями. Коммерческая программа пилотируемых полетов, осуществляемая Центром имени Кеннеди совместно с Космическим центром имени Джонсона в Хьюстоне, это фундамент для следующего важного шага в космических путешествиях. Тесно сотрудничая со множеством коммерческих партнеров, НАСА разрабатывает систему, в которой частные компании будут посылать астронавтов в космос. Партнерами НАСА в этой программе являются корпорация Boeing, корпорация Sierra Nevada и компания Space Exploration Technologies, SpaceX. Мы ожидаем, что результатом программы станет ввод в строй космических кораблей, обеспечивающих безопасные и безотказные коммерческие полеты на такие объекты околоземной орбиты, как Международная космическая станция. Воскресному запуску грузовой капсулы «Дракон» с помощью ракеты Falcon 9 предшествовал успешный испытательный полет в мае, в ходе которого капсула, долетев до МКС, вернулась на Землю и мягко приводнилась в Тихом океане неподалеку от побережья Калифорнии. На этот раз капсуле предстоит путешествие с со штатной загрузкой. Причем на обратном пути вес груза составит почти 900 килограммов, вдвое больше, чем сейчас доставляется на станцию с Земли. Ни российские, ни европейские, ни японские грузовые космические корабли не доставляют грузы с МКС на Землю. Они разрушаются при входе в плотные слои земной атмосферы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Репортаж Алана Давыдова завершил этот час программы «Время свободы». Его провел Андрей Шароградский. Я вернусь в эфир через час в 18 часов по московскому времени. Оставайтесь на наших волнах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Правительство грузинской мечты.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Игорь Афанасьев. Впервые за полвека космической эры государство передает часть полномочий частной фирме.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Православие номенклатурной шпаны.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.